эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 апреля, вторник, в студии Михаил Саленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Главная тема нашей программы. С сегодняшнего дня, как ожидается, возобновятся поставки украинского сыра в Россию. Переговоры на эту тему сегодня пройдут в Москве. Самые влиятельные люди мира, по версии журнала «Тайм». Варианты пенсионной реформы в России. И с этой последней темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Рассчитываете ли вы на то, что пенсия обеспечит вам достойный уровень жизни? В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Мы также принимаем сообщения на пейджер в Москве, 660 10 46 его номер. И вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам сообщение по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru. Работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сегодня в Москве министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко обсудит результаты инспекционных поездок российских специалистов на украинские предприятия, производящие молочные продукты. Будет ли объявлено по результатам этих переговоров о завершении так называемой «сырной войны» между Украиной и Россией, рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
В феврале этого года Роспотребнадзор запретил импорт продукции 7 украинских сырных предприятий. Официальная причина – наличие в продукции пальмового масла. За последние 3 недели российские специалисты проинспектировали заводы «Гадяч-сыр» и «Пырятинский» в Полтавской области, а также завод «Прометей» в Черниговской области. Однако то, что искали в украинских сырах, московские ревизоры так и не нашли, говорит глава подкомитета Верховной Рады по вопросам международной экономической политики Алексей Плотников.
В принципе, было подтверждено, что там нет пальмового масла, что сыры выпускаются по качеству. Претензии, которые исходили от главного санитарного врача Российской Федерации, они оказались, необоснованными.
Признав, что в продукции украинских заводов нет пальмового масла, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, заявил, что ограничения на твердые и полутвердые сыры с Украины будут отменены после устранения всех замечаний, выявленных в ходе инспекции. Российские специалисты обнаружили недостатки в технологии производства, отметив, что сыры не отвечают требованиям по срокам выдержки, форме, размерам и массе. Алексей Плотников называет эти претензии некорректными.
Почему-то Российская Федерация не выдвигает претензии к Франции, что сыры, производимые во Франции, они не производятся по советским стандартам. Либо там производители сыров из Скандинавии, либо из Италии, либо из других стран Западной Европы. Украинские сыры – это те сыры, которые производятся в стране. С точки зрения технологии, там времени производства, это особенности сыра, производимого в Украине. Поэтому, исходя из этого, я не думаю, что корректно выдвигать претензии именно по стандартам, потому что нужно возвращаться на советские стандарты.
Президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой считает, что новые претензии российской стороны к украинским производителям только подтверждают политические мотивы сырного конфликта.
Это методы воздействия на Украину с целью решения политических задач, в частности, интеграции, политической интеграции вокруг таможенного союза, Евразийского союза и других таких структур, которые бы носили начало восстановления под эгидой Москвы бывшего Советского Союза.
Для того, чтобы согласовать все технологические нюансы и выработать единые требования к производителям, Роспотребнадзор предложил украинскому правительству создать совместную рабочую группу.
Это дело производителя. Никакое государство не вправе вмешиваться в эти отношения. Для российского потребителя получение большей продукции с внутренних производств, с внешних производств способствует снижению цен и более полному удовлетворению потребностей людей. Но Россия, по-видимому, не думает рыночными методами, чтобы увеличить количество товаров на внутреннем рынке. И какие требования закладываются в эти стандарты, какие рецептуры – это вопрос каждой страны. и результат воздействия потребителей, прежде всего, гражданского общества, я бы сказал, на государство, с точки зрения определенного улучшения, повышения либо снижения доступности и так далее. Все эти стандартные нормы, они должны диктоваться не из комитетов или госпланов, не из чиновничьих структур, а идти от гражданского общества, от рынка.
Констатирует президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Заместитель главы Минздравсоцразвития Юрий Воронин опроверг накануне информацию ряда российских изданий о том, что ведомство планирует увеличить пенсионный возраст до 65 лет. Тем не менее, один из рабочих вариантов, представленных представителем Пенсионного фонда России, предусматривает поэтапное до 2050 года выравнивание пенсионного возраста мужчин и женщин. Еще один вариант, предлагаемый министром здравоохранения Татьяной Голиковой, стимулирование россиян к более позднему выходу на пенсию без официального повышения пенсионного возраста. Свою программу реформирования пенсионной системы разрабатывают и другие российские ведомства. Один из этих вариантов должен лечь в основу пенсионной реформы, запланированной на 2014 год. Рассчитываете ли вы на то, что пенсия обеспечит вам достойный уровень жизни? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Еще раз напомню, что с 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, номер пейджера в Москве 660-1046. И напомню, что вы можете также подискутировать на эту тему на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а в начале нашей программы давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Иркутска. Опрос подготовила наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Однозначно нет. С нашим государством точно на пенсию от государства рассчитывать не приходится.
Кто на это рассчитывает? Конечно, не обеспечит. А потому что она будет мизерная, не будет соответствовать тому уровню жизни, который достойным считается.
Я считаю, что этого не будет. То есть, как бы, изменений в лучшую сторону не видно у нас никаких.
Нет, не рассчитываю. Потому что пенсия действительно меньше, чем... Ну, она не меньше, чем прожиточный минимум, но, тем не менее, ее не хватит элементарно на какие-то вещи. Да. То есть это если за то же самое взять, заплатить за квартиру, на продукты, то есть одежду, от чего-то придется отказаться.
Сейчас, на сегодняшний момент, во-первых, у меня зарплата не огромная, поэтому пенсия сейчас вообще никаким образом... Ну, она будет маленькая очень. Все того, что мне сейчас зарплата маленькая. Видимо, я скептик. Нет. Нет вообще никакой надежды.
Нет. Опыт показывает. Не верится как-то в страну.
Нет, я не рассчитываю, что пенсия обеспечит достойный уровень жизни. Нет. Не знаю, мне кажется, рассчитывать там как-то на государство и вообще не это нереально.
Судя по своим родителям, как они сейчас переживают, проживают свою жизнь на пенсии, экономя на всем, то я думаю, что нам будет в дальнейшем сложнее, чем им сейчас.
Я думаю, что моей пенсии в будущем на достойный уровень жизни нам не хватит. С учетом того, что как растут цены в нашей жизни, дорожает уровень жизни, я думаю, что нам нашей пенсии не хватит.
Нет, конечно. Пенсия не способна обеспечить достойный уровень жизни пенсионерам, потому что она очень маленькая на самом деле. Ну, по словам наших чиновников, так скажем, перспективы есть, но мне, честно говоря, верится с трудом.
Так иркутяне отвечали на вопрос, рассчитываете ли вы, что пенсия обеспечит вам достойный уровень жизни. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Столичное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям опровергли появившуюся ранее информацию о втором погибшем при обрушении здания на юге Москвы. В дагестанском городе Хасавюрт в понедельник вечером в результате обстрела ранены сотрудник полиции и его годовалая дочь. Парламентская ассамблея Совета Европы приветствует освобождение из тюрьмы двух белорусских политзаключенных и призывает Минск выпустить из тюрем остальных. Во вторник суд в Осло намерен продолжить начавшиеся сегодня основные слушания по делу праворадикального экстремиста Андерса Брейвика, которого обвиняют в организации двойного теракта в Норвегии в июле прошлого года. Тогда погибли 77 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Афганистана и Пакистана к проведению совместной с Соединенными Штатами операции против боевиков в связи с их недавними вылазками в Кабуле и других афганских городах. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах свободы программу «Грани времени». Тема «Почему не расследуются правонарушения, фигуранты которых связаны с руководством Чечни?» Об этом спорят журналист Сергей Канев, политолог Руслан Мартагов и правозащитник Александр Черкасов. Программа «Грани времени» сегодня в 10.00. Ну а нашу программу, программу «Время свободы» сейчас продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Соединенные Штаты планируют последнюю весеннюю кампанию в Афганистане. Нетрадиционный президент Всемирного банка. Пулитцеровский комитет предпочитает журналистское расследование. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Воскресные атаки талибов в Кабуле и других городах Афганистана не отразились на американских планах проведения последней наступательной кампании, рассказывает Алан Давыдов.
Воскресная атака талибов на правительственные, дипломатические и военные объекты в Кабуле не является событием особого значения. Так считает министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта. Они не получили в результате акции каких-либо тактических преимуществ. Это изолированные атаки, совершаемые в символических целях. С прошлого года им не удалось провести ни одну и по-настоящему организованной атаки. На наш взгляд, это подтверждает то, что армия и полиция Афганистана хорошо научились реагировать на подобные атаки. Глава Пентагона заявил это на брифинге для прессы в Вашингтоне. Между тем, ожидаемое весеннее наступление сил США и НАТО против талибов может стать, как полагают в Вашингтоне, последним шансом укрепить афганские правительственные силовые структуры, перед тем, как вывод значительного числа боевых подразделений международной коалиции ограничит ее свободу действий в Афганистане. Особое внимание будет уделено усилению безопасности в регионах, через которые в Кабул пролегают важнейшие дороги с пустынного юга и горного востока. В планы весенних действий в Восточном Афганистане входит очистка от боевиков провинций, которые расположены к югу от столицы и служат для талибов соединяющим звеном с районами их базирования на границе с Пакистаном. Афганские и американские официальные представители сразу после серии атак в минувшее воскресенье обвинили в их организации базирующуюся в Пакистане сеть Хаккани, которая является частью Талибана и тесно связана с Аль-Каидой. Однако глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси в понедельник отметил, что это не обязательно говорит о том, что Пакистан стал плацдармом для атак. Сеть Хаккани существует по обе стороны афгано-пакистанской границы, так что мы не готовы полагать, что нападения были подготовлены на территории Пакистана. По мнению представителей командования коалиции, боевой летний сезон будет жарким,
рассказывал Алан Давыдов. Джим Йон Ким, глава Дартмутского колледжа, одного из самых респектабельных американских университетов, был избран в понедельник президентом Всемирного банка. Ким стал первым врачом и первым американцем азиатского происхождения, избранным на эту должность. Его избранию предшествовало необычно резкое противостояние не только между развивающимися странами и западными членами Всемирного банка, но и внутри американского политического истеблишмента. Третий мир требовал эту должность для своего кандидата, министра финансов Нигерии. В Вашингтоне кое-кто был против кандидатуры Кима из-за его взглядов на роль банка в глобальной финансовой системе. Почему назначение президента Всемирного банка вызвало такие эмоции? Это вопрос престижа или нечто большее? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это и дело престижа, и нечто большее, потому что президент Всемирного банка имеет огромную власть в двух направлениях по меньшей мере. Первое направление – это выдача кредитов на льготных условиях, которые выдает Всемирный банк. Во-вторых, пожалуй, даже важнее уже сейчас, это само направление экономической политики. Всемирный банк имеет свои очень жесткие нормативы и директивы. И условием кредита, или даже условием часто членства во Всемирном банке, является выполнение этих условий экономической политики. Скажем, быстрая приватизация, создание банковской системы. К чему многие страны просто не готовы, а для ряда стран такая негибкая политика иной раз оказывается, что она имеет отрицательные последствия. И поэтому от того, чьи интересы представляет президент Всемирного банка, очень многое зависит. Либо он представляет интересы позиции определенного эстаблишмента западных стран, либо он, в общем-то, более такой гибкий представитель естественных наук, как вот нынешний президент Всемирного банка Джим Ён Ким.
А почему сама личность Джима Кима вызвала шумные дебаты?
Джим Ён Ким – это доктор и представитель естественных наук. И сразу раздались критические замечания, прежде всего изнутри Соединенных Штатов и из банковского сообщества, что он озабочен вопросами здравоохранения, он озабочен вопросами демографическими и качеством жизни населения в развивающихся странах, а не столько даже экономическим ростом. И нашли его собственные научные работы, в которых он говорил, что автоматически продолжительность жизни и здоровье населения не увеличиваются от экономического роста, нужны значительные реформы здравоохранения, надо быть ближе к населению. И это все довольно-таки спорные позиции в экономическом сообществе. Он не придерживается тех догм, которых придерживалось банковское и экономическое сообщество в отношении планов экономического развития развивающихся стран. И поэтому его кандидатура, в общем-то, это такой глоток свежего воздуха, хотя кандидатура, конечно, весьма и весьма спорная.
Если профессор Михаил Бернштам прав, то Всемирный банк может стоять на пороге интересных реформ. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. Преследование пан-группы Pussy Riot, устроившей акцию в Храме Христа Спасителя в Москве, судебное разбирательство из-за квартиры, соседней с квартирой патриарха Кирилла, полемика вокруг дорогих часов главы РПЦ, тяжба из-за недвижимости между церковью и детской больницей и другие подобные истории, все это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства, допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши. Радио «Свобода» сравнивает положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор пойдет о православной церкви в Сербии.
Патриарх Сербской Православной Церкви Павел, скончавшийся 3 года назад, был таким скромным, что об его аскетизме ходили легенды. Павел выглядел как монах-отшельник. В простых монашеских одеждах, в старых ботинках он ходил по Белграду пешком или ездил на общественном транспорте. Он сам стирал и чинил обувь, сам готовил себе еду. Обычно ел овощи. Говорят, он упрекнул одного из своих владык, который взял 8 оливок, сказав, что завтра он имеет право лишь на 4. Павел всегда считал, что 6 оливок в день достаточно. Народ ценил и любил его за эту скромность, считая его настоящим духовным водителем. На престоле сербской церкви Павлу наследовал патриарх Ириней, и его также никто до сих пор не упрекал в том, что его интересует материальное благо. Но как на самом деле обстоят дела со сребролюбием в Сербской Православной Церкви? С этим вопросом я обратилась к социологу из Белграда, независимому специалисту по вопросам церкви Мирко Джорджевичу.
Сребролюбцы есть и в епископате, ведь владыки располагают дворцами, большими бюджетами. Эти крупные финансовые средства практически не подконтрольны. Сербская православная церковь получает большие пожертвования от частных лиц, но и государство ей выделяет средства из своего бюджета. Если взглянуть, какой шикарный автопарк имеют наши владыки из синода и епископата, то можно убедиться, что он не уступает автопаркам, например, европейских монархов. Как-то раз патриарх Павел, известный своей скромностью, увидел, на каких дорогих автомашинах епископы приезжают на собор, на машинах, стоящих десятки тысяч евро. И он сказал: «О Боже, а что было бы, если бы они не давали обет бедности?»
Но впечатление такое, что сербская церковь никакой борьбы с этой демонстрацией роскоши не ведет. И даже серьезные случаи злоупотреблений часто остаются без внимания.
Канонические правила говорят о том, что каждый владыка в своей епархии является абсолютным хозяином, и даже патриарх должен у него просить разрешения на посещение. И все-таки был случай, когда сербская церковь сама выдвинула обвинение против своего владыки. Речь идет о косовском епископе Артемии, которого обвинили в сокрытии 100 тысяч евро на личных счетах в иностранных банках и подозревали в приобретении противозаконными путями нескольких квартир и домов. Скандал кончился тем, что церковь обратилась к государственным органам правосудия.
Епископ Артемий был отстранен от управления епархией, но он не принял решение синода, утверждая, что подвергся нападкам из-за того, что он единственный не отдает Косово албанцам. Ближайшие соратники Артемия по бизнесу, руководившие его строительной фирмой, скрылись в Греции. Утверждается, что они растратили даже гуманитарные средства, полученные для общественной кухни для неимущих сербов в Косове. Мирко Джорджевич приводит примеры роскоши в сербской церкви.
Дворцы сербских владык порой обустроены весьма роскошно, но один случай привлек особый интерес общественности. Речь идет о дворце епископа Василия Кочевенды в городе Биелина, который из-за его богатства называют сербским Версалем. Но случай этот не исключение. Частично это связано с отсутствием законодательной ясности в отношении государства и церкви в Сербии. Церковь освобождена от всех налогов, несмотря на то, что она получает прибыль, занимаясь бизнесом, обладая собственными предприятиями, например, в строительной сфере.
Когда пресса обнародовала фотографии из дворца епископа Зварницко-Тузланского Василия, народ открыто негодовал. Епархия эта в Боснии, на границе с Сербией, в очень бедной среде. Но в дворце владыки города Белина, сооруженном во время войны 90-х годов, когда там лилась кровь, все в золоте. Позолоченная кровать, мебель из слоновой кости, серебряная посуда для частых закрытых приемов. Владыка Василий на вопрос журналистов, к чему ему такая роскошь, отвечает: «Это мой кусок рая на земле. Лучше посмотрите, насколько богаче живут другие владыки». Средства массовой информации неоднократно раскрывали разные, всегда очень успешные, но якобы противозаконные финансовые сделки епископа Василия. Однако эти разоблачения не имели последствий. Кстати, в Белграде утверждают, что владыка Василий был любимцем главы Русской Православной Церкви Алексия, а теперь очень сблизился с патриархом Кириллом. Вопрос к социологу Мирку Джорджевичу. Кажется, что государственное правосудие Сербии старается не вмешиваться в дела православной церкви.
Этот факт, который яснее всего подтверждается историей епископа Враньянского, Пахомия, против которого были выдвинуты обвинения в педофилии. Случай был подробно расследован, однако затем власти долго, годами тянули с началом судебного процесса, до тех пор, пока не истек срок давности по этому делу. Таким образом, власти помогли церкви замять это уголовное дело, а такое, по моему мнению, вредит самой церкви.
А отношения между государством и Сербской Православной Церковью, то на кого влияет?
Я считаю, что это самый главный вопрос, ведь в течение последних 30 лет у нас много церкви в политике и много политики в церкви. Взаимоотношения эти меняются, но очевидно, что православная церковь сильно влияет на государственную политику, и не только на внутреннюю, но и на внешнюю. А влияние государства на церковь все меньше и меньше. Например, когда руководство Сербии избрало курс на европейскую интеграцию страны, Сербская Православная Церковь примкнула к блоку тех партий, которые выступает против сближения с Европой. А церковь у нас является важным политическим фактором, влияющим на значительную часть избирателей, и от нее многое зависит.
Мы разговаривали с белградским социологом Мирко Джорджевичем.
Это был репортаж моей коллеги Аи Куги. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В столичном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям опровергли появившуюся ранее информацию о втором погибшем при обрушении здания на юге Москвы. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центра экстренной медицины, при обрушении погиб один человек, 10 находятся в больницах. Один пострадавший от госпитализации отказался. Состояние троих оценивается как крайне тяжелое. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов приехали в понедельник вечером в Центр избирком для просмотра вместе с главой ЦИК Владимиром Чуровым видеозаписей с астраханских избирательных участков, сделанных в день выборов. Во вторник суд в Осло намерен продолжить начавшиеся днем ранее основные слушания по делу правого экстремиста Андерса Брейвика, обвиняемого в организации двойного теракта в Норвегии в июле прошлого года. Тогда погибли 77 человек. Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ приветствует освобождение двух белорусских политзаключенных и призывает Минск выпустить из тюрем остальных. Об этом заявил в понедельник председатель ПАСЕ Жан-Клод Миньон. Новым главой Всемирного банка избран американский профессор корейского происхождения Джим Йон Ким, кандидатуру которого внесли Соединенные Штаты. Во втором туре президентских выборов в Восточном Тиморе, по предварительным данным, победу одержал бывший командующий армией Восточного Тимора, 55-летний генерал Жозе Мария Ди Васконселош. Американское космическое агентство НАСА объявило, что первый частный космический грузовой корабль отправится к Международной космической станции 30 апреля. Это были краткие новости.
Краткий выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Заместитель главы Минздравсоцразвития Юрий Воронин опроверг информацию ряда из российских изданий о том, что ведомство планирует увеличить пенсионный возраст до 65 лет. Тем не менее, один из рабочих вариантов, представленных представителем Пенсионного фонда России, предусматривает поэтапное до 2050 года выравнивание пенсионного возраста мужчин и женщин. Еще один вариант, предлагаемый министром здравоохранения Татьяной Голиковой, это стимулирование россиян к более позднему выходу на пенсию без официального повышения пенсионного возраста. Свою программу реформирования пенсионной системы разрабатывают и другие ведомства. Один из вариантов должен лечь в основу реформы пенсионной системы, которая запланирована на 2014 год. О сути обсуждаемых чиновниками изменений в пенсионной системе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Будущий президент Владимир Путин в предвыборных тезисах обещал не поднимать пенсионный возраст. Однако, по мнению экономистов, в современной финансовой ситуации это необходимо. Поэтому в письме Путину, которое оказалось в распоряжении газеты «Ведомости», министр здравоохранения Татьяна Голикова предлагает стимулировать россиян к более позднему выходу на пенсию без повышения пенсионного возраста. Голикова рассматривает возможность увеличения минимального трудового стажа для социальной пенсии до 15 лет, нормативного стажа до 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины в 60. Выработать такую продолжительность стажа к 60 годам практически невозможно, признает министр. Годы работы после оформления пенсии в трудовой стаж Голикова предлагает не засчитывать. Тогда, цитирую, «пенсионер будет делать выбор между получением неполной пенсии в период работы и возможностью приобретения права на полный размер пенсии». Это и есть главный, по мнению Голиковой, принцип реформы. Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский говорит, что при таких условиях получать приличную пенсию будет невозможно.
Это неправильно, но особенно, допустим, для женщины неизбежны перерывы, там, если она рожает детей, например. Поэтому стаж должен быть какой-то, но, конечно, не такой. А потом 45 лет, кто же это может такой стаж? В 20 лет человек не начинает, если он учится, скажем, в ВУЗе, то он 20 лет заканчивает вуз, как правило, или, там, предположим, отслужил в армии, и мы еще очень сильно отстаем. Второе соображение. Люди достигают пожилых возрастов при гораздо худшем состоянии здоровья, чем в среднем в европейских странах. Не все просто могут работать в таком возрасте, а это тоже ведь следствие, как и продолжительной жизни, это следствие, так сказать, успехов здравоохранения. Поэтому тут последовательность должна быть другая. Сначала надо потратиться на развитие здравоохранения, повысить продолжительность жизни. Экономика получит очень слабо дееспособный контингент дополнительный, и нужны будут рабочие места, на которые их согласятся работодатели брать, а если их не будут брать, то им нужно будет платить пособие или возникнет безработица.
Вариант реформы Минздрава не одобряет Министерство экономического развития. Там обсуждается официальное увеличение пенсионного возраста. То же самое предлагает руководитель экономической экспертной группы при правительстве России Евсей Гурвич, разработчик еще одного варианта реформирования пенсионной системы. Он уверяет, что повышение пенсионного возраста неизбежно.
Нужно в первую очередь не государству, а россиянам. Все больше приходится пенсионеров на одного работника, если мы не повышаем возраст. В таком случае либо мы должны увеличивать отчисления пенсионные, ставки пенсионных отчислений. Это увеличивает нагрузку на россиян, потому что на самом деле это бремя социальных взносов ложится на работников. А второй вариант – это не увеличивать эти взносы, но тогда будет увеличиваться разрыв между пенсиями и заработной платой, который и так уже в нашей стране довольно велик в сравнении с другими странами. Значит, в первом случае страдают работники, в втором случае страдают пенсионеры. И третий вариант – это повышать пенсионный возраст, чтобы по мере старения населения поддерживать постоянно соотношение между продолжительностью работы и продолжительностью заслуженного отдыха после завершения трудового периода.
Против повышения пенсионного возраста, согласно мартовскому опросу Фонда общественного мнения, выступает 84% населения. Данные прошлогоднего опроса Левада-центра говорят о том, что из-за маленьких выплат работать после пенсии согласно почти 43% опрошенных. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Рассчитываете ли вы на то, что пенсия обеспечит вам достойный уровень жизни? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим радиослушателям. Напомню, что сейчас вы можете позвонить и ответить на этот вопрос в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Владимир из Ростовской области. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Нельзя вести даже речь о достойном проживании при максимальном размере пенсии в 300 евро. Это около 12 тысяч рублей. И в Европейском Союзе социальное пособие составляет 500 евро. Пока страной управляет циничный изувер Путин и компания, мы так и будем убирать в нищете. Спасибо.
Это был звонок из Ростовской области. Сейчас послушаем Анатолия. Это Брянская область. Анатолий, как вы ответите на наш вопрос?
Всем доброе утро. Ну, вы знаете, я не надеюсь на нынешнее государство, в котором я живу. Но если хорошо посмотреть, что же на протяжении 20 лет проводилось и что будет проводиться. Реформы, да никаких-то реформ и не было. Любая реформа, она приносит положительные плоды. А у нас все отрицательно. Проводилась антинародная политика. Вот это больше подходит. И если они говорят, что увеличат пенсионный возраст, то они это и сделают. Таким расчетом, что у нас до этого возраста просто не доживут. Зато они себя обеспечили, своих детей и правнуков. Вот такая антинародная политика. Спасибо за внимание.
Это мнение Анатолия из Брянской области. Несколько сообщений, которые присылают наши слушатели на номер для СМС 8-903-743-2801 и по электронной почте по адресу mail@radiorefisvoboda.ru. И Василий из Москвы пишет: в нашем государстве, где власти чиновники воруют у народа все, трудящиеся никогда не будут иметь достойные условия жизни. Дмитрий, если бы пенсия у простого народа была такой же, какую сделали себе госслужащие и слуги народа, то можно было бы жить и не тужить. Но это если бы да кабы, пишет нам Дмитрий. Александр Сызрани надеется, что его жизнь будет продолжительнее путинского режима. Кузьма, прошу уточнить вопрос, о какой жизни идет речь? Если о загробной, то может быть. Если о реальной, то смотря кому пенсия обеспечит достойный уровень. У нас есть еще звонки. Борис из Псковской области сейчас с нами на связи. Борис, доброе утро.
Доброе утро всем. А у нас в России испокон веков была система пряника и кнута. В одной руке кнут, в другой пряник. Потому что, смотрите, была монетизация, дефолт, это все отражается на народе. Народ как бы у нас не в счет, как бы разменная карта получается. А вот, смотрите, недавно был отменен это самое срок пребывания инвалидов в санатории от 21 до 18 дней. Раньше как было? До 24, а то и больше, если у тебя есть желание. И это самое, и болезнь тебе позволяет, то можно было бы еще больше продать. А теперь что творится? Так что у нас такая богатая, бедная страна, просто задержала, обидно. До свидания.
Это был звонок из Псковской области. Сейчас послушаем Муслима из Москвы. Муслим, доброе утро.
Доброе утро. Я лично рассчитываю на высокую пенсию, только при одном условии. Если пенсионному фонду дадут высокий особый статус, и будет контролировать, получают ли все зарплаты, малые зарплаты, я имею в виду, да, и получают ли хорошие зарплаты население России.
Спасибо, Муслим. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svoboda-news.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. Стежка из Москвы пишет: ни о какой достойной старости, тем более пенсии в нашем государстве и речи быть не может. Александр Булин из Ульяновска пишет: «Я ветеран военной службы, подполковник, всю службу на чемоданах, 7 мест службы за рубежом и по России, это еще в элитных частях. С 1 января 2012 года стал получать пенсию 15 тысяч рублей, $500. Можно ли достойно существовать на подобную подачку от власти при одной только коммуналке в 6500? Господину Путину был задан вопрос, как офицеру, не хотел бы он на пару лет пожить, не хотел ли он пару лет пожить на подобную пенсию, на что он скромно промолчал. И потом, моя пенсия не дотягивает даже до пенсии лейтенанта НАТО, пишет Александр. Выходит, меня разжаловали в ефрейторы без суда и следствия. Я бы с удовольствием сейчас сложил голову на поле брани, чем присмыкаться в богатейшей стране, где не осталось ни чести, ни совести, ни закона». Вот такие ответы мы получили на наш вопрос. Рассчитываете ли вы на то, что пенсия обеспечит вам достойный уровень жизни? В первом часе информационной программы «Время свободы» с 9.30 мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в течение марта с учетом календарного и сезонного факторов сократился на 1,2%. При этом к уровню марта прошлого года он вырос на 2%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за первый квартал промышленное производство в стране в годовом исчислении выросло на 4%. Недавно Министерство экономического развития понизило прогноз темпов роста российской промышленности в текущем году с 3,6% до 3,1%. Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале увеличился на 18% к уровню января-марта прошлого года и составил 450 тысяч машин, сообщил Росстат. При этом в марте темпы роста их производства в годовом исчислении составили менее 7,5%. Пошлины на экспорт нефти из России в мае снизятся примерно на 2,6% к уровню апрельской ставки и составят $448.6 за тонну. Это 51% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 марта по 14 апреля. По данным Министерства финансов, она составила примерно $120.7 за баррель, превысив таким образом $880 за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 3 по 9 апреля повысились на 0,2%, сообщил Росстат. Рост цен на бензин в рознице отмечен в России впервые за последние 19 недель. В целом с начала года он подешевел на 0,4%. Объем гособлигаций Соединенных Штатов, находящихся в зарубежном владении, в течение февраля увеличился на 0,8% до очередного рекордного уровня – $5.1 триллиона. Такие данные представило Министерство финансов США. Крупнейшим зарубежным держателем американских гособлигаций является Китай – почти на $1.2 триллиона или 23% от всех. За ним следует Япония – примерно $1.1 триллиона, то есть 21% общего объема, и Бразилия – $225 миллиардов, это 4,5%. Далее в первой десятке отдельных стран – Тайвань, Швейцария, Россия, Гонконг, Люксембург, Бельгия и Великобритания. В частности, Россия к началу марта этого года вложила в гособлигации США $142 миллиарда. Для сравнения, это почти 28% общей суммы золотовалютных резервов страны на сегодня.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
столичном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям опровергли появившуюся ранее информацию о втором погибшем при обрушении здания на юге Москвы. В дагестанском городе Хасавюрт в понедельник вечером в результате обстрела раненый сотрудник полиции и его годовалая дочь. Парламентская ассамблея Совета Европы приветствует освобождение из тюрьмы двух белорусских политзаключенных и призывает Минск выпустить из тюрем остальных. Сегодня суд в Осло продолжит слушание по делу Андерса Брейвика, которого обвиняют в организации двойного теракта в Норвегии в июле прошлого года. Тогда погибли 77 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Афганистана и Пакистана к проведению совместной с США операции против боевиков в связи с их недавними нападениями в Кабуле и других афганских городах. Совет Безопасности ООН постановил усилить санкции против Северной Кореи в связи с произведенным неудачным запуском ракеты. Совет Безопасности также предупредил Пхеньян, что примет дополнительные санкции, если КНДР проведет новое ядерное испытание. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас обзор центральных российских газет с наиболее интересными темами. Вас познакомит моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Одна из главных, одна из центральных тем в сегодняшних газетах. «Роснефть» пропишется в гостях у ExxonMobil. Крупнейшие американские и российские нефтяные компании определили проекты, в которых они будут сотрудничать. Об этом пишет «Ведомости» на первой полосе. «Коммерсант», «Роснефть» слилась за Атлантику, также центральная публикация на первой полосе. Теперь российская госкомпания, которая совместно с ExxonMobil будет разрабатывать месторождение на шельфе Карского и Черного морей, войдет в проекты в Техасе, Мексиканском заливе и Канаде. Во сколько ей это обойдется, стороны не раскрывают, но, по данным источников издания, речь идет не более чем о 100 миллионах долларов без учета инвестиций в разработках. Московские новости смотрят на эту тему немножко под другим углом. Конец дела ЮКОСа, так называется статья на эту же тему, на первой полосе. Вчера Роснефть, крупнейшая в мире нефтегазовая компания ExxonMobil, подписали пакет акционерных и операционных соглашений о совместной разработке гигантских запасов углеводородов в Арктике, Черном море, Западной Сибири, США и Канаде. 9 лет назад президент и основной акционер ЮКОСа Михаил Ходорковский вел переговоры с ExxonMobil о продаже контрольного пакета своей компании. Сделка не состоялась, вместо нее случилось дело ЮКОСа, по итогам которого основные активы частной компании оказались у государственной Роснефти. А теперь, судя по всему, в вопросе международных правовых рисков в деле ЮКОСа поставлена точка, пишут московские новости. Еще одна тема, на которую сегодня пишут публикации, причем на первых полосах тоже сразу несколько газет, это поправки к закону о выборах губернаторов. Вот независимая газета под заголовком «Дума отфильтрует президента» сообщает, что закон о выборах губернаторов обрастает реакционными поправками. Законопроект о прямых выборах руководителей регионов вчера был рассмотрен на Комитете Госдумы по конституционному законодательству. Выяснилось, что демократическая инициатива президента существенно подкорректирована путем внесения множество поправок и постепенно превращается едва ли не в полную свою противоположность. Думская оппозиция уже заявила, что такой закон поддерживать не станет, а эксперты предупреждают, документ в его нынешнем виде опасен для политического здоровья страны. Второе чтение президентского законопроекта о выборах глав субъектов России Госдума предварительно назначил на 24 апреля. А «Коммерсант» отмечает, что Госдума может ввести новые ограничения для претендентов на выборные должности, а именно лишить пассивного избирателя права всех, кто когда-либо сидел за совершение тяжких преступлений. Причем погашение судимости здесь не играет никакой роли. Эксперты считают это пожизненным поражением в правах, которое не предусмотрено Конституцией. Газета «Ведомости» рассказывает, что единороссы придумали новый вид административного наказания для уличных активистов – не сажать их, а отправлять благоустраивать улицы. Вчера группа депутатов единороссов во главе с первым зампредом комитета по ЖКХ Александром Сидякиным внесла в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Вот предлагается значительно повысить штрафы за нарушения при организации уличных мероприятий от 10 тысяч до 100 тысяч рублей для организаторов акций и от 1000 до 10 тысяч рублей для участников. Сейчас максимальный штраф за такие правонарушения не превышает 2000 рублей, отмечают «Ведомости». И здесь рассказывается, что законопроект вводит и альтернативные наказания. Обязательные работы сейчас они предусматриваются только уголовным кодексом для лиц, совершивших нетяжкие и особо тяжкие преступления. Ну и эта инициатива, как отмечает газета, принадлежит всей фракции «Единой России». Об этом говорит один из ее руководителей. Поправки согласованы в Кремле. Газета «Известия» на первой полосе публикует статью под заголовком «Перечень выборных должностей расширяют». Минрегионразвития подготовила предложение по муниципальной реформе и представила их в правительство. Работать над документом о расширении круга избираемых чиновников, как рассказал «Известиям» источник ведомости в ведомстве, начали после серии предвыборных публикаций Владимира Путина в федеральных газетах. Здесь речь идет о том, что выбирать, кроме вот сейчас мы имеем право избирать лишь глав муниципалитетов и местных депутатов, Минрегион предлагает, чтобы избирать можно было также заместителей руководителей муниципалитетов, то есть вице-мэров. Голосовать предлагается также за глав территориальных администраций, то есть руководителей городских районов или отдельных населенных пунктов. Также предлагается, в-третьих, баллотироваться придется главам контрольно-счетных органов. И, наконец, отдельно может встать вопрос о выборности начальника муниципальной полиции. Правда, это предложение станет возможным только после принятия отдельного закона о муниципальной полиции, говорит собеседник газеты в Министерстве регионального развития. Еще об одной статье успею сказать. «Московский комсомолец» сегодня продолжает публикации Александра Хинштейна о конфликтах и скандалах в МВД. Более двух месяцев бывший начальник Центра социальных программ МВД Виталий Макаров не может добиться ответа на рапорт, поданный министру. В документе он впрямую обвиняет главного кадровика МВД Владимира Кубышко в попытке хищения 10 миллионов рублей. Деньги предназначались детям погибших сотрудников, но самое главное, отмечает Хинштейн, никакой реакции Нургалиева на это нет. Дырявая кубышка МВД, публикация в МК.
Спасибо, Мария. Мария Строкова вам представила обзор центральных российских газет. И продолжит нашу программу. Тема также связана с прессой. Сегодня американский журнал «Тайм» опубликует свой традиционный список самых влиятельных людей года. В голосовании на сайте журнала приняли участие миллионы людей во всем мире. Попали в список и два представителя России – Алексей Навальный и Владимир Путин. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Если вы не проголосовали за своего кандидата в список самых влиятельных людей планеты 2012 года, то, увы, вы опоздали. Открытое голосование на сайте журнала «Тайм» завершилось 6 апреля. Но если руководствоваться результатами открытого, так сказать, народного голосования, то самой влиятельной персоной может оказаться не какой-то человек, а некое таинственное объединение.
Good day, public. We are anonymous.
Это выставленный на YouTube клип хакерской группы Anonymous. Добрый день, люди. Мы Anonymous. Мы граждане мира и свидетели репрессий, тирании и цензуры. Мы активисты, которые хотят изменить систему и положить конец коррупции. Мы хотим прозрачности правительств и всех общественных институтов. Мы сопротивляемся всем, кто стремится нарушить ваши права. Anonymous стали известны во всем мире благодаря маске, которую активисты разных протестных движений используют во время своих акций. Ехидно улыбающаяся маска с мушкетерской бородкой и усами заимствована из американского фильма «V значит Vendetta». Ее носил герой фильма Гай Фокс. По результатам голосования на сайте журнала Time, Anonymous значительно опережает всех, кто попал в список самых влиятельных фигур 2012 года. На счету Anonymous почти 396 тысяч голосов. На втором месте с отставанием почти 130 тысяч голосов идет директор сервиса Reddit Эрик Мартин. Далее места лидеров в пятерке распределились так. Нарендра Моди, главный министр индийского штата Гуджарат. Асгар Фархади, иранский режиссер и обладатель премии «Оскара» за лучший иностранный фильм. Имран Хан, пакистанский политик и бывший профессиональный игрок в крикет. На шестом же месте российский юрист и блогер Алексей Навальный. В комментарии рядом с фотографией Навального на сайте журнала говорится следующее. Из всех лидеров российской оппозиции никто не причиняет столько головной боли премьер-министру Владимиру Путину, как самый популярный в стране блогер Навальный. Юрист по профессии и националист по убеждению, Навальный был во главе демонстрации, которые потрясли страну прошлой зимой. Не смущенный недолгим арестом в марте, Навальный надеется создать оппозиционную партию для того, чтобы сместить правящую партию Путина «Единая Россия», которую Навальный называет «партией жуликов и воров». Премьер-министр России Владимир Путин по голосованию оказался лишь на 11-м месте. На сайте журнала говорится: «Решение Путина вернуться на третий президентский срок в России вызвало в этой стране возмущение и стало причиной самых крупных за последние десятилетия протестов. Путин с легкостью победил на выборах, но для того, чтобы смягчить недовольство народа, ему понадобится проявить тонкость и умеренность, а также преуменьшить свою алчность к власти. Этими качествами он никогда не отличался. Впрочем, все эти вещи ему не нужны, так как на протяжении более чем десятилетия он является неоспоримым властителем России, и никаких признаков того, что его правление скоро завершится, нет». Каким бы влиятельным ни представлялся Владимир Путин участникам голосования на сайте журнала, на 10-м месте перед ним стоит футболист.
Ahí está Messi, balón para Iniesta, Messi se mete en el área.
Нападающего футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси журнал прочит в лучшие футболисты всех времен. «Берегись, Пеле», говорится на сайте.
Гол де Месси! Гол дель футболиста, que no había aparecido mucho, que había perdido algún que otro balón.
Впрочем, российский премьер может утешаться тем, что и другие политики и главы государств тоже не столь популярны, как Лионель Месси. Президент США Барак Обама на 21-м месте. Его опережают певицы Леди Гага и Шакира. Канцлер Германии Ангела Меркель на 63-м месте, а королева Великобритании Елизавета II на 75-м. Королева уступает в списке ямайкскому спринтеру Усейну Болту и вашингтонскому шеф-повару испанцу Хосе Андресу. Правда, британский монарх по результатам голосования опережает королевскую супружескую пару Голливуда Брэда Питта и Анджелину Джоли. Владимир Дубинский, Радио Свобода, Вашингтон.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 апреля. Тема «Выборы мэра Астрахани». Главные события происходили этой ночью в Москве. Вручение премии «Золотая маска». И продолжим общение с нашими слушателями на тему «Рассчитываете ли вы на то, что пенсия обеспечит вам достойный уровень жизни?» В 9:30 мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир. Ответить на наш вопрос вы можете, позвонив по номеру 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И мы также будем читать ваши сообщения, которые вы присылаете нам на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Андерс Брейвик предстал перед судом. День первый.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о политическом смысле событий в Кабуле.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абаринов об уроках арифметики.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.